Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
1 сентября – особая дата для Рязанской епархии. Это день окончания земного пути митрополита Симона Новикова, возглавлявшего Рязанскую кафедру более 30 лет. В этот день память владыки почтили на панихиде в Музее истории Рязанской епархии второй половины 20 века. Рязанская православная гимназия во имя святителя Василия Рязанского, как и другие школы города, 2 сентября встречала День знаний. 3 сентября в нашей стране исполнилось 15 лет трагедии в Беслане. В этот день россияне почтили память школьников и учителей, погибших от рук террористов, а также почтили память сотрудников правоохранительных органов, которые, спасая мирных жителей, отдали жизни, исполняя служебный долг. Есть среди икон Пресвятой Богородицы образ, именуемый грузинским. Празднование ему совершалось 4 сентября. В этом году в селе Стрелецкие Выселки, где особо почитают грузинскую икону Царицы Небесной, праздничное богослужение перенесли на 7 число. В этот день в местном Никольском храме божественную литургию возглавил митрополит Рязанский Михайловский Марк.
Молитва и теплые воспоминания о драгоценных минутах общения – то, что остается у каждого человека, знавшего при жизни митрополита Симона Новикова. Более 30 долгих лет он нес высокое и ответственное служение по управлению Рязанской епархией. И уже 13 лет минуло с тех пор, как завершился земной путь преснопамятного архипастыря. Каждый год в день его памяти 1 сентября в Рязани совершаются заупокойные богослужения, в том числе в Музее истории Рязанской епархии второй половины 20 века. Музей посвящен имени владыки Симона. В годы его архипастырства в этом одноэтажном деревянном здании располагалось епархиальное управление. Панихиду по митрополиту Симону возглавил протоиерей Анатолий Лазарев. Для многих рязанцев образ родного края связан с митрополитом Симоном, с его добрым участием в жизни многочисленной паствы и возрождением веры. Ведь восставали из небытия не только закрытые храмы, но и духовное образование. Нынешняя семинария тогда в качестве училища была открыта при владыке в 1990 году. Владыка сам преподавал студентам практическое руководство для пастырей. Об этом времени рассказал участникам панихиды протоиерей Анатолий Лазарев.
Он вел предмет такой очень жизненно необходимый, практически руководство пастырей, чтобы могли студенты не только знать на слух богослужение, но могли в книгах разбираться и другим показать, где что находится и как поется, как глас нужно было озвучивать, кого глас надо петь с 1 по 8. И песнопения шли, и к нему собирались и студенты училища, и Рекинского отделения. И в класс набивалась небольшую аудиторию, где-то человек по 40, то и больше. И они все слушали с вниманием, с любовью.
В церковь люди приходят в разном возрасте и разными путями, но почти у каждого неизменно ярким остается в памяти образ человека, благодаря которому этот путь стал понятным и единственно правильным. Для тысяч рязанцев, пришедших к вере, таким человеком был и митрополит Симон. И для них, и для всех остальных он остается примером праведника, доброго архипастыря, указывающего верную дорогу в жизни. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Рязанская православная гимназия во имя святителя Василия Рязанского, как и другие школы города, 2 сентября встречала День знаний. Дети, их родители и преподаватели собрались на торжественную линейку по случаю начала нового учебного года. Особо волнительным этот день был для первоклашек. Перед ними распахнулись двери большого и пока еще малоизвестного им школьного мира. То, что мы видим в первые дни осени, не может не радовать глаз. Улыбающиеся малыши с цветами в руках, девочки с белыми бантами и не менее нарядные мальчишки. У всех праздничное настроение. Здесь также царит торжественное волнение, ведь православная гимназия уже более 20 лет встречает первоклашек. Родители приводят сюда своих детей с полным осознанием того, что только в этом учебном заведении в детях воспитывается любовь к истинной православной вере и Богу.
У нас есть новшество. К нам присоединилась школа Александра Невского храма, чему мы очень рады. Мы набрали 4 первых класса, 2 класса кадетских. У нас в школе теперь тоже это новшество такое. Вот, но мы думаем, что у нас все получится в новом году. И все будет хорошо. Закончим этот год успешно.
2 сентября школьники и преподаватели собрались, чтобы вновь приступить к самому важному и ответственному делу – преемственности научного, исторического и духовного опыта. Священное Писание учит: «Господь дает мудрость, из уст Его – знание и разум». В этих словах установка на то, что окружающий мир предоставлен для познания. Человек способен не только откликнуться на красоту всего окружающего, но и познать себя, свой внутренний мир и Бога. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Третьего сентября в нашей стране исполнилось 15 лет трагедии в Беслане. В этот день россияне вспоминали школьников, учителей, погибших от рук террористов, и сотрудников правоохранительных органов, которые, спасая мирных жителей, отдали жизни, исполняя служебный долг. По всей стране совершались панихиды и литии, почтили память безвременно ушедших и в Рязани. В Кремлевском сквере у часовни всех святых в земле Рязанской просиявших была совершена лития, которую возглавил ключарь кафедрального Христорождественского собора протоиерей Николай Сорокин.
Сегодня также хотелось бы вспомнить тех, кто борется с терроризмом, кто положил свои жизни за жизнь других простых людей. В Священном Писании есть слова, что нет больше той любви, как если кто душу свою положит за други своя. И вот сегодня, в этот день памяти, хотелось бы, чтобы в наших сердцах всегда пребывала бы только любовь, и чтобы никогда в наших сердцах не было ненависти.
В нашей стране за последние десятилетия произошло большое количество страшных террористических актов. Но самым ужасным из них, без сомнения, можно назвать трагические события, произошедшие в Беслане. Это случилось в первые числа сентября в 2004 году. Боевики во время линейки, посвященной Дню знаний, ворвались в первую школу и захватили в заложники учеников, их родителей и учителей. В здании школы преступники целых 3 дня удерживали 1128 человек. 350 погибли. Среди них почти половина – дети.
Слово «терроризм» происходит от слова «страх». И смысл террора в запугивании. Мы больше не боимся. А любое проявление экстремизма и терроризма встречает суровый отпор от государства и от любого из нас. Мы стали едины, даже если в чем-то не согласны друг с другом. На любую попытку нас подавить, запугать, разделить мы отвечаем сообща. В нашей стране 190 народностей, множество вероисповеданий, 150 языков. И в одном государстве мира не умеют так дружить, как у нас. Это наша сила и наш щит.
События в Беслане – это общая трагедия для всех жителей России и других государств, когда терроризм очень наглядно продемонстрировал свою звериную жестокость. Рост активности антитеррористических организаций благодаря поддержке государства позволяет предупреждать и пресекать разрастание экстремизма и террора в обществе, лишая преступников возможности осуществлять свои злодеяния. Но террористов не нужно бояться, ведь страх делает их только сильнее. Необходимо быть внимательнее и бдительнее, беречь свое здоровье и жизнь близких и родных людей. Только объединившись всем вместе, можно терроризму противостоять. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Есть среди икон Пресвятой Богородицы образ, именуемый грузинским. Празднование ему совершается 4 сентября. В этом году в селе Стрелецкие Выселки, где особо почитают грузинскую икону Царицы Небесной, праздничное богослужение перенесли на 7 число. В этот день в местном Никольском храме божественную литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Соборные молитвы были полны особой радости и значимости еще и в силу того, что на приходе в этом году отмечается 30-летие освящения храма после долгих лет запустения и возобновления в нем богослужений. Особое почитание грузинской иконы в Стрелецких Выселках не случайно. В сельской церкви пребывает чтимый список с этого образа. И само церковное здание в селе было изначально освящено в день празднования грузинской иконы Божьей Матери 136 лет назад.
Мы собрались сегодня в этом храме, где почивает чтимый образ этой иконы. Мы обращаемся к Богородице часто потому, что не надеемся на то, что в своей молитве перед Спасителем мы устоим, потому что в молитве перед Господом мы недостойны, обличаемся своим нечестивым поведением, своей леностью, своим коснением в наших грехах. И мы надеемся, что Божия Матерь поможет нам, она сможет умолить своего Сына, дать нам потребное и всей жизни, а самое главное – в жизни будущего века.
В этот день на Михайловской земле произошло еще одно важное событие. В селе Печерниковские Выселки состоялось освящение купели. Местечко на реке Козловке в десятки километрах от Михайлова в свое время освоили переселенцы из соседнего села Печерники по губернской реформе императрицы Екатерины. Вслед за жителями переехал и храм, ныне Никольский. Недалеко от него бьет источник воды. Как говорят старожилы, образовался он от удара молнии в землю. Местный народ верит, что это произошло по промыслу Божьему. И вот уже много лет к этому источнику живой воды стекаются люди за чудесными исцелениями по молитвам к Богу, Пречистой Его Матери и святым.
Это большая радость для людей. Этот источник является почитаемым. Люди приходят сюда, молятся здесь, черпают и пьют очень вкусную воду с молитвой, с благословением, получают помощь и радость, и очищение. Это благоукрашение, поскольку люди погружались здесь в такую небольшую ямку, в небольшой колодец, а сейчас целая часовня с удобными, хорошими купальнями, раздельными для мужчин и для женщин. Больше людей смогут приезжать сюда, погружаться, получать это благословение от этого святого источника. Так что у нас сегодня всех большой праздник. И в Стрелецких Выселках, и в Печерниковских Выселках, и для всей Михайловской земли. Ну и, конечно, для всей нашей Рязанской епархии.
Митрополит Марк вручил всем потрудившимся в устроении купели епархиальные награды. Ведь появилась местная святыня, источник в честь Казанской иконы Божьей Матери, благодаря инициативе сельских жителей. Это желание нашло отклик и у местной администрации. Обустройством этого родника занялись в начале лета. И уже в первые дни осени можно не только набрать и испить воды, но и погрузиться в прохладные воды святого источника. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Вашему вниманию мы представляем очередной выпуск проекта «Богослужение». Его автор и ведущий, иеромонах Савва Алешин, продолжит говорить о божественной литургии. Приятного вам и полезного просмотра.
Сегодня мы с вами продолжаем говорить о богослужении православной церкви. Святая, святый.
После возгласа «Святая святым» закрываются царские врата, и диакон, поклонившись верующим и спрашивает у них прощения, после этого входит в алтарь, где говорит священнику, который в это время в руках держит святой агнец, такие слова: «Раздроби, владыка, святый хлеб». То есть «раздроби», значит, преломи его так, как положено это сделать по чиноположению божественной литургии. Священнослужитель разламывает агнец на четыре части со словами: «Раздробляется и разделяется агнец Божий, всегда едомый и никогда же иждеваемый». То есть тело Христово, которое преподается верующим, едомое, мы ведь вкушаем его, тем не менее остается целым, потому что тело Христово неделимо, и мы, православные христиане, все являемся тоже телом Христовым, неделимым, и должны быть едины между собой. Священник раздробляет агнец, полагает части его на святой дискос. Эти части разделяются по начальным буквам, которые написаны на святой просворе. Иисус Христос Ника, то есть Иисус Христос Победитель. Одну из частей с надписью «Иисус» священник погружает в святую чашу, говоря такие слова: «Исполнение Духа Святаго». Вот это вложение частицы тела Христова в чашу, в которой находится кровь Христова, символизирует собой единство Божества Господа Иисуса Христа, тем, что тело и кровь Спасителя едины. После этого диакон, предварительно благословив у священника теплоту, то есть горячую воду, крестообразно вливает ее в святую чашу со словами: «Теплота веры исполн Духа Святаго». То есть мы исполняемся Духом Святым при теплоте нашей веры. Вливание горячей воды в святую чашу, а уж если говорить более подробно, то кипятка, действительно кипяток вливается в чашу, символизирует собой, что Христос, умерев на кресте телом, тем не менее оставался живым духом. Из Священного Писания и из Священного Предания Церкви мы с вами знаем, что Господь после смерти на кресте был погребен в новом гробе, недалеко от горы Голгофа. Но в то же время бессмертная его душа, исполненная божества, сошла во ад, и ад был разрушен. Господь вывел из ада праотцев Адама и Еву, ветхозаветных праведников и всех, кто в него уверовал. И вот это вот вливание кипятка в чашу как раз-таки и говорит о том, что хоть тело Христово и было мертво, но сам Христос оставался живым. После этого священник берет часть тела Христова с надписью «Христос» и раздробляет ее, то есть разрезает ее на частицы по количеству служащих священнослужителей. То есть если священник один, он не разрезает эту частицу, а вот если есть еще священники или диакон, то они все, так как будут причащаться святых Христовых тайн, должны получить свою небольшую частицу. Раздробив святое тело, священник читает молитву, которую мы все с вами знаем: «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение мое, вольное или невольное». После этого священник спрашивает прощения у сослужащих диаконов или священников и спрашивает прощения и у верующих, когда поворачивается лицом к царским вратам и в полголоса и спрашивает благословения и прощения у верующих, которые стоят в храме. После этого священник прикладывается к престолу, вслед за ним прикладывается и диакон, и на правую руку священник полагает себе и диакону частицу тела Христова. Священнослужители читают молитву, которая читается и нами перед причащением, «Верую Господи и исповедую», и причащается тело Христово. Священник и диакон из чаши причащаются святой крови. В нашей церкви и в традиции других православных поместных церквей причащение священнослужителей совершается под двумя видами раздельно. Отдельно тело Христово, отдельно крови Христовой. Также в древности причащались и миряне. И так сейчас совершается причащение на литургии святого апостола Иакова. Однако уже в древности, во времена святителя Иоанна Златоуста, было замечено, что верующие перестали благоговейно относиться к телу и крови Христовой. И поэтому святитель Иоанн Златоуст ввел причащение мирян сразу под двумя видами, когда причащается не отдельно тело и крови, а вместе из святой чаши. Для этого святитель Иоанн Златоуст благословил использовать лжицы, то есть специальные ложки, которые используются только для причащения святых Христовых тайн мирянам. Когда священнослужители причастились, они читают в алтаре благодарственные молитвы, где благодарят Бога о том, что Господь сподобил их причаститься святых Христовых тайн, а после этого диакон читает пасхальные тропари «Воскресение Христово видевши», «Святися Новой Иерусалиме», потому что причащение святых Христовых тайн – это Пасха для каждого человека. Так как мы говорим о литургии еще и в символическом значении, то причащение тела и крови Христовой символизирует собой воскресшего Господа, тело и крови которого мы приобщаемся для того, чтобы и самим быть живыми и воскресшими в Господе Иисусе Христе. После причащения священнослужителей священник берет две оставшиеся частицы ника и также раздробляет их на святом престоле на маленькие частицы, которыми будут причащаться верующие. После этого частицы опускаются в святую чашу, то есть таким образом происходит соединение тела и крови Господня. Все оставшиеся на дискосе частицы аккуратно собираются. Также священнослужители смотрят, чтобы маленькие крошечки, частички, если где-то вдруг упали на антиминс, то собирают их и также полагают их на дискос. Как священнослужители причащаются в алтаре святых Христовых тайн, на клиросе поет так называемый запричастный стих. Это в древности были стихи из псалтири. Они есть как на какие-то праздники, особые стихи, есть и на каждый будний день. Но в традиции нашей церкви и многих приходов нашей церкви поется не только запричастный стих из псалтири, но могут читаться жития святых, память которых совершается в этот день. В дни богородичных праздников поются тропари или какие-то молитвы ко Пресвятой Богородице, то есть то, что имеет богослужебное назначение, и, конечно же, это все делается с благословения настоятеля храма.
Далее в нашей рубрике «Слово архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк приглашают к размышлению о том, как нас характеризует красный угол в нашем доме.
Начиная с древних времен, в каждом доме, в каждой русской избе, да и в каждом дворце существовало такое понятие, как красный угол. С точки зрения языка, красный угол – это значит прекрасный угол, потому что слово «красный» означает буквально «прекрасный». Что же имелось в виду в этом случае? В нашем понимании самое прекрасное место в доме – это, наверное, зал или салон, там, где принимают гостей, там, где наиболее красиво. Чем же отличаются красные углы в наше время? И что можно там увидеть? Ходя друг к другу в гости, посещая наших друзей, мы видим самые красивые места в доме. И что же мы там видим? Порой самое красивое место в доме – это комната, заполненная множеством книг. Она говорит о том, что ее хозяин – искатель мудрости или ценитель слова. Порой мы видим в самых красивых местах в доме прекрасные картины, которые говорят нам о художественном вкусе хозяина, владельца здания или дома. Но чаще всего центральное место в доме, современный красный угол – это место, где стоит телевизор. Телевизор – это все-таки в большей степени средство развлечения. Именно находясь перед телевизором, люди часто пытаются оторваться от действительности, расслабиться, отдохнуть. А что же было в красном углу у наших отцов, дедов? Что украшает красный угол и у наших современников? Красный угол – это место, где находятся иконы. Это место, где люди молятся, где они возносят свои мысли к Богу. Вот это понятие «красный угол» и показывает ценности современного человека. Где находится наше сердце? Оно склонно к развлечению, к любомудрию или склонно к молитве и к предстоянию перед Богом? Наверное, каждый должен ответить на этот вопрос сам, ответить перед собой, перед своей совестью и, конечно, перед Богом. Дай Бог, чтобы понятие «красный угол» в нашей жизни вновь наполнилось традиционным содержанием и главным местом в наших домах стали настоящие красные углы, места, где люди занимаются самым главным делом в жизни – молитвой.
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!